говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 21 июля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Но этот микрофон мы немедленно передадим Веронике Кульганик, дабы она познакомила вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. У границы с Ливаном столкнулись два израильских вертолета. В Москве сегодня открывается неформальный саммит СНГ. Верховный суд России вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова. Два израильских военных вертолета столкнулись сегодня утром недалеко от ливанской границы. По предварительной информации, ранено до 5 израильтян. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали в 10 километрах от границы. На юге Ливана, в районе деревни Марун-Аррас, в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах, двое израильтян убиты, несколько ранены. Убиты и несколько боевиков. Лидер группировки Хезболлах Насан Насраллах заявил, что руководство организации не пострадало при массированном на израильской бомбардировке юга Бейрута в среду. Он дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» после того, как Израиль заявил об уничтожении бункера, где скрывался лидер Хезболлах. Ранее об этом же заявил представитель группировки.
Хезболлах категорически отрицает, что кто-нибудь из наших лидеров пострадал во время израильского налета на здание, в котором, как утверждает враг, они нашли убежище.
Сказал представитель Хезболлах. Премьер-министр Ливана Фаад Синьора призвал к перемирию.
Я призываю все стороны конфликта без промедления откликнуться на этот призыв. Огонь должен быть немедленно прекращен. Блокада Ливана снята. Необходима срочная международная гуманитарная помощь нашей стране, пораженной войной.
Сказал ливанский премьер. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана немедленно объявить перемирие в Ливане, но разрешил поставки гуманитарной помощи ливанцам. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Израиль не может добиваться перемирия с группировкой Хезболлах, которую США считают террористической. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Главная встреча, цель встречи – обсудить пути реформирования Содружества и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. В рамках неформальной встречи запланированы переговоры президентов России и Грузии. Ожидается, что после встречи с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился в четверг с лидером партии регионов Виктором Януковичем, которого новое парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра. Блок Юлии Тимошенко категорически против назначения Януковича главой кабинета. Вчера фракция Юлии Тимошенко в полном составе покинула Верховную Раду. Президент может распустить парламент, если новый кабинет министров не будет сформирован до 25 июля. О возможности роспуска Верховной Рады говорит член пропрезидентской фракции «Наша Украина» Роман Князевич.
25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство. Это есть основание для президента по вынесению специального указа о том, что парламент может быть распущен. Использует он это право или не использует – это не его обязанность, это его право.
Заявил депутат от «Нашей Украины». В Петербурге продолжаются судебные слушания по делу об убийстве африканского студента. Вердикт присяжных будет вынесен 25 июля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Четверо молодых людей, выступившие 20 июля в городском суде Петербурга с последним словом, обвиняются в убийстве студента лесотехнической академии из Конго Ролана Эпосака, совершенном в сентябре 2005 года. Государственный обвинитель попросил признать всех четверых виновными в полном объеме предъявленного обвинения. Согласно материалам дела, подсудимые, которых обвиняют в убийстве, совершенном на почве национальной ненависти, сидели в сквере на окраине города, когда увидели идущего мимо африканца. Они бросили в Ролана Эпосака камень, сбили с ног и начали избивать. Один из них нанес иностранному студенту не менее 7 ударов ножом по лицу и шее, в результате чего он через некоторое время скончался в больнице. Убийство вызвало тогда массовые протесты иностранных студентов. Свой вердикт по делу об убийстве Ролана Эпосака коллегия присяжных вынесет 25 июля. Сейчас в городском суде Петербурга слушается дело об убийстве вьетнамского студента, а еще по двум подобным делам идет следствие. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В четверг суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы защиты на решение Мосгорсуда о продлении до 8 августа срока содержания подсудимого под стражей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. На скамье подсудимых граждане Швеции, Дании и Боснии. Все трое мусульмане. Они были задержаны в конце прошлого года. Свою вину они отрицают. Европейская комиссия намерена облегчить визовый режим для ряда балканских стран. Странам Евросоюза рекомендовано начать переговоры об упрощении процедуры выдачи краткосрочных въездных виз для граждан Боснии, Сербии, Черногории и Албании. Орел «Тигра» за последние 10 лет сократился на 40%. Как говорится в обнародованном в четверг докладе Всемирного фонда дикой природы, тигры, которых осталось всего 7,5 тысяч, обитают всего на 7% их обычного ареала.
С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. Спасибо.
Что касается погоды, с северо-западными ветрами в северо-западный район продолжится вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21. В субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона, а вместе с ним и зона коротких дождей. Но и они пройдут не везде. В столице сегодня и в субботу преимущественно без осадков. Днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, днем 18-20 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Требует ли чеченская амнистия законодательного закрепления? Фотовыставка «Впечатления в ЛАМ». Генетические исследования семейных историй.
Таковы некоторые темы нашего ближайшего часа. Ну, а еще одна тема, она для нас сегодня главная, это открывающийся в Москве двухдневный неформальный саммит СНГ, в связи с чем мы задаем вам вопрос. Видите ли вы смысл существования Содружества независимых государств?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Президент Чечни Алу Алханов предложил законодательно закрепить амнистию для участников незаконных вооруженных формирований в республике. Он также считает, что Владимиру Путину необходимо дать возможность принять участие в президентских выборах 2008 года. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Алу Алханов выступил в один день с двумя предложениями. Боевикам дать возможность подумать о сложении оружия до конца года, а президенту Путину предоставить возможность баллотироваться на третий срок.
Я прежде всего прошу принять конкретный нормативно-правовой документ, каковым является амнистия, где четко прописать порядок реализации тех решений, которые прописаны в обращении Николая Павловича Патрушева, и, соответственно, продлить срок амнистии до 1 января 2007 года. Для принятия взвешенного, обдуманного решения для того, чтобы убедиться во всех, скажем так, тонкостях порядка сдачи, возвращения к мирной жизни. Наверняка этой категории лиц нужно и время. Я обратился с письмом, с просьбой внести на рассмотрение парламента Чеченской Республики проект Федерального конституционного закона Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации по изменению срока полномочий президента Российской Федерации.
Членам незаконных вооруженных формирований на самом деле есть о чем задуматься. Судя по словам Аллы Алханова, даже предложенная главой ФСБ амнистия не гарантирует им сохранение жизни.
И наверняка есть те, кто даже если и подпадет под действие амнистии, наверное, вряд ли подпадет под действие обычаев АДАТ. Никто не отменял некровную месть Чеченской Республики. И если уж ты сотворил зло, убил ни в чем не повинного человека, то через 5 лет или 50 лет, конечно же, за это придется отвечать.
Аллы Алханов, рассуждая об отрицательном отношении Путина к третьему сроку, заметил, что еще одно переизбрание президента нужно не ему, а народу России. В Конституции страны президент Чечни отыскал противоречие.
Вот статья 32 гласит о том, что любой гражданин имеет право избираться, быть избранным. И там не указано, сколько раз он может избираться. В 81-м записали, что президент может быть только в 2 срока. Второе. В 93-м году принималась вот эта Конституция. Участие вот в принятии Конституции не могла принять в силу определенных причин Чеченской Республики.
До президента Чечни Алханова с инициативой о продлении президентских полномочий выступили его соседи по региону, активисты Северо-Осетинской общественной организации «Согласие и стабильность». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Семь часов 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера в Кремле президент Путин наградил группу сотрудников ФСБ, среди которых оказались участники спецоперации по ликвидации Шамиля Басаева. Звезду Героя России никому не включили, а самую высокую из наград – орден за заслуги перед Отечеством первой степени – получил директор ФСБ Николай Патрушев. Причем это не означало, что именно он сыграл решающую роль в нейтрализации террориста номер один. Награду господин Патрушев, скорее всего, заслужил по совокупности, ну и, конечно, к недавнему 55-летию. Об этом говорится в центральной публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Адвокату намекнули, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты. Известный адвокат, руководитель комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена, обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением об угрозах в адрес его семьи и его самого. Юрист напрямую связывает эти угрозы со своим участием в конфликте вокруг Южного Бутова. Напомним, что в противостоянии столичных властей и жителей сносимых домов Кучерена защищает интересы последних. «Интеллект без прав», так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомости». Президент Владимир Путин внес в Думу четвертую часть Гражданского кодекса, основополагающий документ, который заменит все законы об интеллектуальной собственности. Правообладатели и юристы почти поголовно в ужасе. Он не соответствует международным нормам и ломает сложившуюся практику. «Известия» продолжают рассуждать на тему, которая вчера стала темой дня для всех газет. Речь идет об алкогольном кризисе. Сегодня остальные уже об этом не пишут, а вот центральная публикация на первой полосе «Известий» озаглавлена «Чем пахнет винный кризис?» И говорится в ней следующее. По поводу лета 2006 года уже злобно шутят, что это, мол, самое засушливое лето со времен Горбачевской антиалкогольной кампании. Но нынешний дефицит алкогольных напитков нам может показаться цветочками, когда из продажи начнут исчезать один за другим потребительские товары, содержащие в том или ином виде этиловый спирт. А такая угроза вполне реальна. Вот уже поступает информация о том, что встали все парфюмерные линии. Новая система ЕГАИС, та самая, из-за которой встал алкогольный рынок, должна быть установлена и на этих производствах. Спирт, между прочим, содержится и в лаках, и в красках, и в стеклоочистителях, и в средствах от комаров, и даже в шоколадных сахарных конфетах. Но самое главное, спирт входит в состав многих отечественных лекарств, от настоек до сердечных капель. Представить медицину без всего этого просто невозможно. Кто ответит, если больницы останутся без основного дезинфицирующего средства? Может быть, конечно, все еще и обойдется. Правительство ведь пообещало навести порядок в кратчайшие сроки, надеется «Известия». Но надо быть готовым и к худшему, призывает издание.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. У жителя Пятигорска изъят большой арсенал оружия и боеприпасов. По предварительным данным, владелец арсенала является атаманом одного из отделов Тверского казачьего войска. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». О подробностях не сообщается. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Россия готова открыть свой страховой рынок для иностранных компаний. Жорж Сорос помогает Грузии в борьбе с наркоманией и СПИДом. Сельское хозяйство в высокогорных условиях. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну, а теперь мы снова будем говорить о спорте. Начнем с футбола. В Польше проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Там вчера были сыграны матчи второго тура групповых турниров. В группе А после того, как чехи победили австрийцев 3-1, а поляки нанесли поражение бельгийцам 4-1, сложилась интересная ситуация. Теперь все команды имеют по 3 очка после двух туров. В группе Б есть явный лидер. Это сборная Испании. Она вчера второй свой матч выиграла, причем крупно, у команды Шотландии 4-0. Ну и необычайно результативной была вторая встреча дня. Португалия и Турция сыграли в ничью 4-4. Таким образом, у Испании 6 очков, у Португалии 2, у Шотландии и Турции по 1. Что касается велоспорта, то здесь, конечно, главная тема – это завершающаяся в ближайшее воскресенье многодневная гонка «Тур де Франс». Вчера прошел ее 17-й этап. Участники преодолели по альпийским дорогам 200 километров от Сен-Жан-де-Морьен до Морзин. И это был последний альпийский этап, и он закончился, в общем, очень неожиданно, да он и развивался очень неожиданно, поскольку уже на первой трети дистанции американец Флойд Лэндис бросился в отрыв и практически в одиночку лидировал на протяжении примерно 120 километров. И первым закончил дистанцию, причем с достаточно большим отрывом от остальных. Вот второй финишировавший испанец Карлос Састре проиграл 5 минут 42 секунды Лэндису. На 5 минут 58 секунд отстал француз Кристоф Моро. Что же касается Оскара Перейро, лидера общего зачета, то испанец проиграл Лэндису 7 минут и 8 секунд. Ну, почти лишился, чуть-чуть было не лишился желтой майки лидера. На самом деле, пока Перейро остается на первом месте в общем зачете, 12 секунд проигрывает ему Састре и 30 Лэндис. Но отрыв этот очень невелик, учитывая, что, конечно же, исход борьбы в туре будет решен в субботу во время гонки на 57 километров с раздельного старта. А здесь уже явным фаворитом будет Лэндис. Надо вспомнить хотя бы то, что Первую гонку с раздельного старта, которая проходила здесь вот на Tour de France, она была чуть-чуть покороче, дистанция там 52 километра. Так вот, в первой гонке Лэндис показал второе время, проиграв лишь украинцу Сергею Гончару, а у, скажем, Перейра он отыграл минуту 40 секунд. Так что неудивительно, что Лэндис является сейчас главным претендентом на победу в Tour de France. Ну, а я немного о теннисе еще скажу. Несколько турниров проходит на этой неделе. Вот женский, например, в Мейсоне, это США, штат Огайо. Там Вера Звонарева, россиянка, вышла в четвертьфинал, разгромив Варвару Лепченко из Узбекистана 6-0, 6-2. И вышла в восьмерку сильнейших и американка Сирена Уильямс, которая возвращается после довольно долгого отсутствия из-за травмы. Она с чемпионата Австралии не играла. И вот сейчас одержала победу над своей соотечественницей Беттани Маттек, выйдя в четвертьфинал. Ну а в Индианаполисе в мужском турнире два россиянина проиграли вчера. Игорь Куницын уступил американцу Робби Гинепри, а Дмитрий Турсунов бельгийцу Ксавье Малису. Через час мы вернемся к разговору о спорте.
7:20. Вы слушаете Радио Свобода. Впечатление ВЛАМ, так называется фотовыставка, открывшаяся в Московской галерее на Солянке. Вопреки традиции, автор работ Сергей Кункин решил запечатлеть не знаменитый ВЛАМский монастырь, а природные объекты Ладожского острова, рассказывает Лиля Пальвева.
На снимках Сергея Кункина крайне редко встретишь не только людей, но и следы их присутствия на Валааме. Есть, правда, две работы с лодками на переднем плане. Однако лодки эти рассохшиеся, облупленные, с полустертыми надписями на борту. Они уже готовы слиться с деревом и камнем, то есть с окружающей средой. Главный предмет внимания Кункина – природа заповедного острова во всей его первозданности, подчеркивает директор галереи на Солянке Борис Павлов.
Здесь размышления человека, который погружается, можно сказать, в докультурные слои. Он размышляет о миротворении, об энергии природы, когда он как бы ходит, вот как есть люди, ходящие с такими веточками, стрелками, которые ловят какие-то напряжения полей. И в этих снимках мы видим, что это место, оно особенное, потому что здесь мощнейшее напряжение находится.
Борис Павлов особое внимание обращает на серию из трех фотоснимков, которую он называет «небесной серией».
Там солнце рвется через эту черную пелену облаков. Этот мощный цвет, который загораживается облаками. И вот эта борьба потрясающая. Саша, вот что интересует этого фотографа. Или эти камни серые и серая вода. То есть по цвету ничего. Но это такая мощь. Трещины, разломы. Вода тихая и спокойная. Эти стихии успокоившиеся, но которые схватили это мощное напряжение и застыли в нем.
Шероховатую поверхность каменных глыб Сергей Кункин, желая передать фактуру, снимает на черно-белую пленку, воду на цветную.
В цвете нежной прозрачной воды и красного камня, и зачинающейся жизни этих водорослей, в которых нежная зелень и в то же время активность, хищность этой жизни, которая хочет завоевать тоже пространство. Это почти физическое ощущение этих напряжений миротворящих.
Впрочем, Сергей Кункин не удержался и сделал несколько не пейзажных, а, скажем так, вполне туристических снимков. На одном из них причал с канцелярского вида табличкой, швартовкой «Стоянка судов по благословению игумена». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». О чем пишет сейчас русский политический интернет? Это узнаете вы из нашей традиционной рубрики.
Алексей Еременко на сайте globalrus.ru в своей статье «Право выпить и другие свободы» обращает внимание на успехи в деятельности общественной палаты в последнее время. Главный из них, по мнению автора, привлечение внимания общественности к тому, что действия правительства, направленные на ликвидацию черного рынка алкогольной продукции, привели к коллапсу рынка легального.
Общественная палата до самого недавнего времени оставалась анекдотической конторой. Еще каких-то пару месяцев назад тот же самый Велихов носился с запретом УЕ, словно это законопроект года. Хотя такой ход, по сути, абсолютно верный. Логично, чтобы страна считала деньги в своей валюте, был вполне ничтожным и никакого пиара не требовал. Тихо подписали указ, и дело с концом, нашли чем гордиться. Однако постепенно члены ОП замелькали в самых серьезных гражданских акциях последнего времени. Адвокат Кучерена вступался за Щербинского, того, правда, перехватила «Единая Россия». Потом был Байкал, потом Южная Бутова, которая стала триумфальным бенефисом ОП. Если бы не палата, жильцов уже 10 раз бы спровадили, куда префект велел. Сейчас цель выбрана вообще идеальная. Из всех текущих проблем, которые государство создало своим гражданам, долгосрочная отдельная тема, неожиданный сухой закон, несомненно, останется самой животрепещущей.
Создается впечатление, что общественная палата не то уяснила, зачем ее создавали, не то перестала, наконец, бояться прямых общественных дел, констатирует Алексей Еременко в своей статье.
Сейчас ОП действительно стала источником гражданской активности. Она фиксирует то, что заботит жителей страны, и фокусирует на этих вещах внимание власти и средств массовой информации. Что на самом деле является очень серьезным достижением, ведь людей, в принципе, интересуют прежде всего вопросы, имеющие отношение к их реальной жизни. В политических хитросплетениях мало кто хочет разбираться. В России, однако, сложилась парадоксальная ситуация, когда темы, по идее, затрагивающие всех и каждого, традиционно остаются где-то на задворках, и целенаправленного внимания общества никогда не получают. Если ОП сломает эту традицию, она сможет похвастаться реальными достижениями, вне зависимости от того, что за ним стояло – пиар Кучерены с Велиховым или надвигающиеся выборы.
В Западной Европе гражданское общество строилось снизу. Означают ли последние успехи в деятельности общественной палаты, что в России гражданское общество с помощью такой палаты может быть построено сверху? Вот как Алексей Еременко отвечает на этот вопрос.
Вы знаете, здесь, наверное, ключевое слово «может». То есть оно действительно может. Я сам был несколько удивлен, но действительно, мне кажется, последние события доказывают, что такую возможность все-таки можно рассматривать, несмотря на то, что западный опыт совсем другой. Но насколько она будет реализована, как бы насколько это оправданная надежда, это, конечно, можно будет судить еще не скоро, дай бог, если через пару лет. Мне кажется, сама палата вот действительно впервые начала понимать, что у нее эта задача может быть, и впервые начала задумываться над тем, в чем она может состоять. Тоже, насколько это будет успешно, как бы сейчас у них достаточно, может быть, и несложные задачи они решают, хотя все равно важные. Насколько это будет успешно, я вот прогнозировать бы не стал, но на данный момент, мне кажется, что она вполне выполняет свою задачу, формально заявленную, может быть, так вот, по последним нескольким случаям. Хотя, опять же, это только самое-самое начало пути.
Алексей Еременко, «Право выпить и другие свободы», сайт globalrus.ru. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Семь часов 7:27 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 июля, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Темы нашего следующего цикла, так сказать, материалов таковы.
Генетические исследования семейных историй. 4 гигабайта памяти в мобильном телефоне станут нормой. Главы СНГ собираются в Москве.
4 мегабайта памяти. Это
гигабайта,
Олег. Гигабайты. Зачем же это столько нужно? Сколько вы используете памяти в своем мобильном телефоне, Полина?
Ну, вообще, честно говоря, хотелось бы, чтобы было побольше памяти в моем мобильном телефоне, потому что мне не хватает для музыки, например, и так далее. Для фотографий.
Понятно, понятно. Не все используют телефон просто как телефон. Что делать? Примета времени. Что же касается двухдневного неформального саммита Содружества независимых государств, который открывается сегодня в Москве, он является нашей главной темой. Мы задаем вам даже по этому поводу вопрос. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? Однако покамест активность ваша невелика. Ну, вернее, она просто близка к нулю, потому что ни одного сообщения на пейджер мы не получили. Я думаю, Полина, может быть, надо напомнить слушателям телефоны.
Однозначно. Я напоминаю номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свободы. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Но, тем не менее, несмотря на то, что вы нам пока не пишете, может быть, приберегаете все свои соображения на третий час программы, мы продолжаем вас постоянно знакомить с тем, как готовятся главы входящих в СНГ государств к этому саммиту и с тем, что думают прохожие на улицах российских городов.
Олег, а как вы считаете, видите ли вы смысл в существовании СНГ?
Трудно сказать, поскольку многие участники, так сказать, этого объединения не видят в этом смысла, но чего же нам тогда высказываться? В общем, мы здесь для того, чтобы глаз народа, так сказать, услышать, и будем его слушать на протяжении нашей программы.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Планы новой украинской коалиции. В студии один из лидеров фракции партии регионов Россия Богатырева. Раиса Богатырева ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 19:30, и это значит, что Виктория Кульганик входит в студию, чтобы напомнить нам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись в пятницу утром недалеко от ливанской границы. По предварительной информации, ранены до 5 израильтян. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали в 10 километрах от границы. На юге Ливана в районе деревни Марун-Арас в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Встреча проводится по инициативе президента России Владимира Путина. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Выступая в четверг по телеканалу «Рустави-2», в числе причин такого решения министр отметил присутствие в этих районах 300 тысяч беженцев, нарушение прав человека и контрабанду. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживает и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». О подробностях не сообщается. В четверг вечером в подвале дома номер 4/2 по Ленинградскому проспекту сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Все жители дома были эвакуированы.
И о погоде. С северо-западными ветрами в северо-западный район продолжается вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21. В субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона, а вместе с ним и зона коротких дождей. Но и они пройдут не везде. В столице сегодня и в субботу преимущественно без осадков. Днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также без осадков, днем 18-20 градусов.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы, как и обещали, переходим к нашей главной теме. Саммит СНГ, неформальный саммит СНГ открывается сегодня в Москве. Скорее всего, в нем примет участие президент Украины Виктор Ющенко. Что мы сможем узнать из репортажа нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Визит Виктора Ющенко в Москву предусмотрен его рабочим графиком. Однако, как отмечают в пресс-службе президента, состоится ли этот визит, зависит от политической ситуации на Украине. Политолог Андрей Ермолаев убежден, что украинский президент заинтересован в переговорах в рамках саммита СНГ со своим российским коллегой.
Россия поставила ряд серьезных проблем перед Украиной. Россия намерена создавать в рамках мировой валютной системы свою валютную зону. И, естественно, это существенно повлияет на видение Украины пути путей и способов экономического сотрудничества. Я не исключаю, что Виктор Ющенко будет обсуждать вопрос о том, как теперь смотреть на предложение о создании зоны свободной торговли, насколько это будет выгодно и интересно странам, которые не ориентированы на рубль как на региональную валюту. Второй момент. Проблемы большой энергетики. Сейчас очевидно, что энергетические переговоры буксуют. Есть другая проблема. Как выстраивать в будущем эти отношения, учитывая, что Россия выстраивает новый энергетический союз, и учитывая, что экономические и политические эмиссары от имени российских промышленных кругов, политических кругов активно работают в Украине, пытаясь вернуться к переговорам по газотранспортному консорциуму.
В мае этого года официальный Киев впервые серьезно поставил под сомнение необходимость дальнейшего участия Украины в Содружестве независимых государств. Нынешняя позиция Виктора Ющенко не столь категорична, но, вероятно, он выскажет свои предложения по реформированию СНГ. Продолжает Андрей Ермолаев.
Для Украины крайне важно понять, в каком формате она сможет поддерживать продуктивные отношения. Если Украина не участвует, например, в Евразес, она не участвует в ШОС, она не является частью там каких-то будущих надгосударственных образований, в каком формате она будет сотрудничать со странами Евразийского региона? И, может быть, поэтому будет поставлен вопрос и о судьбе или трансформации СНГ с сохранением хотя бы дипломатического формата.
На московских переговорах, очевидно, президенты не обойдут вниманием и парламентский кризис на Украине, а также перспективы утверждения премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича.
В России есть интерес к тому, чтобы после полутора лет шатаний политических, взаимных обвинений и войн сложилась устойчивая система контакта. Учитывая, что в Украине прошла реформа Конституции, и учитывая качественно новую роль парламента, я думаю, что в России будут искать все возможные пути для того, чтобы правительство законодателей, то бишь правящая в парламенте коалиция, была комплементарна России.
Считает Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Серикова обратилась к жителям и гостям Петербурга.
Да, я вижу смысл в существовании СНГ, хотя бы лишь потому, что раньше был Советский Союз и есть очень тесные дружеские отношения между теперь уже независимыми странами. Может быть, не в той мере, как было раньше, но я считаю, что хотя бы только за это, даже не учитывая какие-то экономические ослабления, которые есть между границами этих стран, этот союз должен быть.
Страна у нас была большая, люди перемешались, родители, дети живут и в одной стране, и в другой. Нельзя это разрушать, зачем лишние препоны создавать? Ну и вообще весь мир стремится к объединению, по-моему, в этом смысл есть.
СНГ в том виде, в каком оно существовало в виде 12 стран, без Прибалтики, к сожалению, существовать уже не может. Потому что интересы, скажем, среднеазиатских республик, дальних среднеазиатских, без Казахстана, совершенно не совпадают с интересами России. Интересы Украины и Беларуси, интересы России общие. В конце концов, наверное, эти страны должны будут каким-то образом объединяться. Может быть, не государственно, но экономически, культурно, все равно это единая страна.
Судьба СНГ меня не волнует, поскольку я на себе никак существование или отсутствие существования такой организации не ощущаю. Наверное, в области большой политики или большей политики это имеет какое-то значение, но меня это абсолютно никак не касается.
Я по убеждениям монархист, поэтому я за большую Российскую империю, за власть самодержавную и веру православную.
Надо. Ну а что надо? Зачем надо? Все равно ничего не дает, никто с нами не считается. Когда не знают, куда вложить эти деньги, когда уже зажирели до такой степени, вот это, так сказать, как она называется теперь, элита воровская, и 3000 пенсию, я инженер, 40 лет стажа у меня, понимаете? И у нас сейчас, у нас все старухи стоят на перекрестках, кто с протянутой рукой стоит, а кто спекулирует. Они вот здесь купили носочки за 5 рублей, стоят, продают за 6, чтобы день прожить. Позор! И СНГ позор, и без СНГ позор. А Путин не слышит, и окружение Путина не слышит, якобы не слышит. Все знают, все видят, все слышат, но не хотят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, видите ли вы смысл в существовании СНГ. Екатерина Серикова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:39. Продолжит нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Google начала тестировать сервис, предназначенный для поиска информации, которую могут использовать слабовидящие люди. Сервис также рассчитан на пользователей, страдающих дислексией, то есть тех, кто не может читать. О новом сервисе Google рассказывает Владимир Губайловский.
Новый сервис ищет не только ту информацию, которая соответствует введенному запросу, но подбирает именно те интернет-страницы, где с информацией удобно работать синтезатором речи. Представитель Google сказал, что на сегодня разработчики сайтов редко заботятся о тех, кто не может читать с экрана. Хотя есть рекомендации для создателей сайтов, но пока их выполняют очень немногие разработчики. Эти рекомендации очень простые. Уберите маленькие кнопки, минимизируйте прокрутку, создайте отчетливые различия между текстом и оформлением страницы.
Новости коротко. За второй квартал текущего года компания Intel выпустила 3 новых продукта, избавилась от неприбыльного подразделения, которое производило чипы для сотовых телефонов, и объявила о своих планах сокращения рабочих мест на 3%. Несмотря на эти шаги, чистая прибыль компании за первое полугодие снизилась на 47% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила $2,240,000,000. Несмотря на падение прибыли, стоимость акций компании Intel осталась на прежнем уровне. Компания Samsung начинает производство компонентов флеш-памяти емкостью 8 гигабит. Компания сообщила, что массовое производство таких чипов памяти уже началось. На базе чипов емкостью 8 гигабит планируется выпуск 4-гигабайтных модулей, которые будут использоваться в мобильных телефонах, плеерах и других портативных устройствах. Первые чипы появятся на рынке в третьем квартале текущего года. Согласно исследованию Pew Internet, собственные блоги ведут 8% американцев или 12 миллионов человек. При этом 57 миллионов американских пользователей интернета читают блоги. Но блогеры не считают себя журналистами. 37% опрошенных назвали самой интересной темой собственные впечатления. Почти половина блогеров никогда не цитируют другие источники, и только каждый третий проверяет информацию, которую намерен сообщить.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Газета «Коммерсант» первую полосу своей тетрадки «Мировая практика» сегодня посвящает саммиту СНГ, неформальному саммиту, который открывается официально завтра. Сегодня в Москву съезжаются участники встречи. За год, прошедший с момента последней встречи лидеров постсоветских республик между членами объединения, выбравшими пророссийскую и прозападную ориентацию, произошел окончательный раскол, пишет «Коммерсант». СНГ пока не разваливается только потому, что страны, желающие интегрироваться в евроатлантические структуры, надеются в рамках Содружества урегулировать свои проблемы с Россией. А лидеры тех стран, которые в большей или меньшей степени готовы оставаться в орбите России, хотят с ее помощью решить собственные проблемы, в том числе проблемы с соседями. Сергей Строкань пишет в своем комментарии под рубрикой «Цена вопроса». Медленное угасание СНГ не могло не вызвать постепенную утрату интереса к его саммитам. Ведь про СНГ всем давно было все ясно. Но тогда зачем пытаться выпаривать кристаллики смысла из водянистых заявлений участников или искать глубинное значение в этих коллективных фотосессиях? Свыкшись с мыслью, что СНГ лишь форма цивилизованного развода, публика в бывших советских республиках наблюдала за саммитами СНГ со все большим равнодушием. Однако нынешняя неформальная встреча в Москве неожиданно может возбудить почти утраченный интерес к Содружеству. С чего бы ты это? В общении лидеров СНГ вновь появляется давно исчезнувшая интрига. Правда, оговоримся сразу, речь идет далеко не о всем Содружестве, в котором есть и такие диссидентства, действующие члены, как Туркмения, Грузия, Украина и Молдавия, а также примкнувший к трем последним в объединении ГУАМ Азербайджан. Речь не о них, да и не о нынешнем председателе Содружества Казахстане, который берет и будет брать от СНГ ровно столько, сколько ему нужно. Речь о мини-содружестве тех государств, которым через 15 лет после распада Советского Союза, как выясняется, самостоятельно идти некуда, поскольку в современном мире их особенно не ждут. Речь о Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Армении, для которых содружество уже не форма цивилизованного развода, а брак по расчету, даже в каком-то смысле свет в окошке. И, наконец, речь об источнике этого света, негаснущем солнце содружества, вокруг которого призваны вращаться другие планеты, то есть о России. Нынешняя встреча СНГ проходит сразу после саммита Большой Восьмерки, и это не может не оказывать на нее огромное влияние. Как бы ни оценивать итоги саммита в Санкт-Петербурге, нельзя не признать, что Россия сумела не выпасть из элитного клуба, искусно сбив напор западных критиков российской демократии. Другой вопрос, надолго ли. Но как бы то ни было, тщательно отрежиссированная церемония российского возвращения на мировую арену состоялась. Таким образом, после Санкт-Петербурга в лице России Содружество мировых аутсайдеров обретает единственного члена, представляющего высший дивизион мировой политики. И эта уникальная ситуация, кажется, открывает новые возможности как для тех, кто жадно ловит лучи российского солнца, так и для самой России, утверждающей свое влияние на постсоветском пространстве. Сергей Стракань, газета «Коммерсант».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы для нас читает Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись в пятницу утром недалеко от ливанской границы. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о возобновлении огня в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликта. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Президент нефтяной компании ЮКОС Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Юганснефтегаз». Глава ЮКОС также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Юганснефтегаза». Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. Электрические сети Армении были созданы в мае 2002 года путем объединения четырех региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компаний составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 21 июля 26 рублей 97 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
7 часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы» и, конечно же, знаете, что сегодня 21 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 июля 89 года. 90-летие Эрнеста Хемингуэя. У микрофона Петр Вайль и Александр Генис.
Тень бородатого метра осеняла всю первую оттепель. Без Хемингуэя, как нам кажется, нельзя понять ту странную, противоречивую и увлекательную эпоху.
Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников. Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Советский человек очень долго жил в среде, густо насыщенной идеализмом. Идеи, а не вещи, строили жизнь. Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом. Хемингуэевский мир наполнен именно такими вещами.
Мы пообедали в ресторане «Лавиния», а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль». Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу.
По сравнению с теологической атмосферой сталинской эпохи, хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, охотятся. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала одним из первых ее проявлений. Грубость – это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящий старик и настоящее море. Сами 60-е, несомненно, являлись грандиозным карнавалом. Профанация короля, вплоть до выноса из мавзолея его трупа, замена торжественного стиля грубым просторечием. Вот источник той атмосферы нарастающего праздника, о которой так любят вспоминать жившие тогда поколения. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг, как самую любимую, выбрали «Фиесту».
В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех жанров – жанру дружеской попойки. Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя. Дело не в том, что Хемингуэя пьют. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь служил ему в этом непростом деле не только разоблачителем фальши, но и катализатором будничной реальности. Возмущенно спрашивая
«Почему вы никогда не напиваетесь?»,
герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос. «Почему вы не хотите быть самим собой? Почему вы не настоящий?»
90-летие Эрнеста Хемингуэя. Радио «Свобода». 21 июля 89 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. В последние годы в Соединенном Королевстве стремительно вырос интерес к генетическим исследованиям семейной истории, когда по анализу ДНК выявляются далекие предки человека. Этим, в частности, занимается основанная известным английским генетиком профессором Брайаном Сайксом компания «Оксфордские предки». Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с профессором Сайксом о том, как же именно устанавливается родство рядовых англичан с жившими сотни и тысячи лет назад королями и полководцами.
Основанная профессором Сайксом фирма «Оксфордские предки» – первая в мире частная компания по персональному анализу ДНК. Она предоставляет своим клиентам уникальные услуги, позволяющие заглянуть на тысячи лет назад и обнаружить своих далеких предков. Этот анализ дает возможность выявить среди предков знаменитых исторических персонажей, королей, полководцев, святых, писателей и других лиц, оставивших заметный след в древней и новой истории. Компания профессора Сайкса уже обслужила тысячи англичан и клиентов из-за рубежа, обнаруживших неожиданно для себя генетическое родство с великими деятелями всемирной истории. Одни с Наполеоном, другие с русским императорским домом Романовых, третьи с Чингисханом или Александром Македонским. Надо сказать, что расценки компании «Оксфордские предки» можно назвать вполне умеренными и доступными людям со средним достатком. Так, самое дорогое исследование, так называемое «Матрилайн», дающее возможность выявить родство с предками по материнской линии на глубину в 36 поколений, оценивается в 180 фунтов. Самое дешевое, под названием «Британские племена», позволяет определить, из какого из британских племен, населявших британские острова в незапамятные времена, происходят ваши предки по отцовской линии. За него придется заплатить всего 25 фунтов. Брайан Сайкс – автор книги «Семь дочерей Евы», в которой он доказывает, что 97% современных европейцев происходят от семи первобытных женщин. Каким же образом он составляет родословное древо, корни которого уходят в 8 веков, говорит профессор Сайкс.
Существуют два вида ДНК, которые мы используем. Один из них – это ДНК отцовской линии, который передается от отца к сыну и далее всем потомкам мужского пола. Другой вид – это материнский ДНК, который передается потомкам через дочерей. Это два различных и очень интересных вида ДНК. Возьмем, к примеру, мужчину, чью родословную мы исследуем. Его ДНК по отцовской линии отличается наличием так называемой белой хромосомы. Он унаследовал ее от своего отца, который, в свою очередь, получил ее от своего отца, а тот от своего отца и так далее на протяжении столетий. Сравнивая генетический отпечаток этой белой хромосомы с хромосомами в различных частях света, вы можете сказать, откуда происходят предки человека, чью ДНК вы исследуете. То же самое справедливо и в отношении ДНК материнской линии, которой обладают большинство мужчин и женщин, однако только мужчины передают ее по наследству. Мужчины и женщины получают эти ДНК от своих матерей, а те от своих женских предков, и эта череда наследования длится сотни тысяч лет. В случае европейцев очевидно, что почти все они наследовали свои материнские ДНК от одной из семи женщин. Все, что наши клиенты хотели бы знать, это от какой из этих семи женщин они ведут свое происхождение. Это то, что касается Европы. В различных частях Азии речь может пойти о других женщинах. Например, в европейской части России можно обнаружить потомков этих семи женщин, в других частях России же обнаруживаются потомки совсем других женщин. Все они нам известны.
Бывали ли случаи неожиданного выявления потомков каких-либо знаменитых исторических деятелей?
Таких случаев было немало. Вот, к примеру, совсем недавний случай, когда, исследуя белую хромосому одного из наших клиентов, мы обнаружили, что он является потомком Чингисхана. Этот случай должен быть особенно интересен русским, потому что монгольская империя Чингисхана включала частично и Россию. Известно, что у него было огромное множество потомков, так что его белая хромосома получила очень широкое распространение. И сейчас, на основе анализа этой хромосомы, мы можем вычислить потомков Чингисхана.
Профессор Сайкс, передается ли потомкам вместе с генетическим кодом характер и особенности личности далекого предка?
Нет никаких оснований утверждать, что белая хромосома или ДНК материнской линии влияют на характер унаследовавшего их человека. Недавно мы исследовали ДНК американского бухгалтера, который оказался потомком Чингисхана. Его дед эмигрировал в США из Англии. Этот бухгалтер живет в Майами, в штате Флорида. У него нет детей, и у него очень мягкий, добродушный характер, ничего общего не имеющий с известным нам характером Чингисхана. Сейчас он выяснил, что он потомок Чингисхана. И я не знаю, как это отражается на его жизни. Подозреваю, что такие случаи дают людям повод полагать, что какими-то чертами своего характера или личности они обязаны своим предкам.
Whether that's true or not in a few months' time.
С профессором Брайаном Сайксом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ну, а мы наконец-таки стали получать ответы на ваш, то есть ваши ответы на наш вопрос, видите ли вы смысл существования СНГ, и читаем их быстренько, ну, несколькие. Слово СНГ расшифровывают так: сбылись надежды Гитлера, нужен СССР, а не СНГ, считает наш слушатель Николай Борода. От развала СССР выиграли только марионеточные президенты и международный империализм, а великий народ жестоко обманут. Это мнение слушателя Кулакова. В современной политике много всяческой возни, которая никак не сказывается на улучшении жизни людей. Этой лакмусовой бумажки любого правления и любого правительства. Так считает Александр. Но есть и другие сообщения, прочту их позже. Впереди у нас следующий час, в котором еще много всего важного и интересного, так что оставайтесь с нами.
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.